Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня 25 февраля. Позавчера мы отметили День защитника Отечества, вчера годовщину начала специальной военной операции на Украине. Тема сегодняшней передачи – «Защищая Отечество. Взаимодействие общества и власти в особый период». Сегодня в передаче на примере сотрудничества ветеранских организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области и властей наших регионов мы расскажем о помощи мобилизованным и добровольцам, военно-полевой подготовке и экипировке. Мы расскажем об опыте создания добровольных народных дружин и сводных оперативных отрядов. Правда, в наших регионах их еще нет, но опыт создания таких отрядов и дружин есть в других регионах Российской Федерации. Мы сегодня будем говорить о гуманитарной работе Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И, конечно, затронем тему антитеррора. В студии «Радио России» Валентин Боцвин, руководитель Содружества ветеранских организаций «Задруги своя», член правления Союза ветеранских организаций подразделений специального назначения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Валентин Иванович, добрый день.
Доброго здоровья.
Денис Крылов, руководитель регионального фонда «Антитеррор» по Северо-Западному федеральному округу. Денис Евгеньевич, добрый день.
Добрый день.
Сергей Лисовский, председатель Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сергей Анатольевич является членом Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям. Сергей Анатольевич, добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Уважаемые слушатели, мы работаем в прямом эфире до 13 часов. У вас есть возможность задать вопросы нашим слушателям, нашим экспертам. Вы, как слушатели, можете задать вопросы. А у меня, как у ведущей этой программы сегодня, есть вопрос вам, радиослушателям. Участвуете ли вы в помощи тем, кто сегодня выполняет свой долг в зоне специальной военной операции? Ну и если участвуете, то как именно? Звоните нам в студию по телефону 346-3061. Это телефон в Петербурге, код города 812, 346-3061. Либо пишите через WhatsApp на номер «Радио России» в Петербурге, плюс 7-921-982-86-56, плюс 7-921-982-86-56. Просьба, будете звонить или писать, обязательно называйте себя, так нам будет удобнее общаться.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Итак, год назад, 24 февраля, началась специальная военная операция России на Украине. И, конечно, некоторые итоги уже можно подвести. Вчера об этом много говорили на федеральных каналах. И я прошу нашу сегодняшнюю передачу начать с краткого такого обзора итогов. Итак, что же за год у нас произошло?
Я могу сказать от имени Союза ветеранских организаций подразделений специального назначения, что все члены, практически все без исключения члены организации, внесли свой посильный вклад в те события, которые мы отмечаем почти год. И это и организация «Резерв», и «Тайфун», и «Центр Русь», и, собственно, мы, как Содружество ветеранских организаций «Задруги своя», включились в работу поддержки. В начальном этапе это было автопробеги, которые мы проводили в городе, их было несколько. И следующий этап, как только пошли у нас первые раненые бойцы, мы вошли в госпиталя. И в госпиталях проводим уже более 40 мероприятий вот на сегодняшний день. Это концерты, это встречи с артистами. И вот в последнее время мы обратили на такое внимание, на такой фактор, как оказание психологической помощи.
И ведется тем, уже... кто был в зоне боевых действий?
Да, ну...
Или их семьям?
Пока тех, кто был в зоне боевых действий. Вот мы, поскольку... Ну, я два раза в неделю бываю в госпитале. Вот так складывается, да? Минимум два раза в неделю. И общение с бойцами, они самые разные. То есть вот нам не нужно их идеализировать, поскольку это обычные люди, которые были такие же, как и мы, затем попав ну, в разные переплеты. Многие из них стали безвозвратно трехсотыми, как принято сейчас называть. И психологическая помощь, когда ты был...
Безвозвратно трехсотый — это ранение такого уровня, что он уже не может в строй вступить.
Инвалиды.
Что... Инвалиды.
Это, как правило, отсутствие конечностей, иногда двух, иногда и даже более двух. То есть это человек попадает в новую для себя ситуацию. Но, с одной стороны, когда мы видим, они находятся в кругу таких же, как они сами, это облегчает ситуацию. Но была, мы проводили несколько мероприятий с выходом за пределы госпиталя, в частности, в театры. И вот реакцию, которую я наблюдал, она очень заметна, как люди зрелые, мы говорим уже о людях, так скажем, в пределах 40 лет, которые... Встретив, у нас было 4 человека, вот, мы водили в театр комедии, и этот момент, он очень бросается в глаза, когда люди старательно борются с собой, чтобы не показывать несколько дискомфорт в том варианте, что ты еще несколько месяцев был совершенно обычным человеком. Сейчас к тебе уже взгляды иногда такие внимательные, иногда непонимающие, что как вот так произошло. И такого рода психологическая помощь однозначно нужна. Она будет еще долгое время в этом направлении, поэтому востребована, да. И мы будем организовывать. Военно-медицинская академия занимается этими вопросами. Есть варианты перепрофилирования, профориентации, то есть делаются наборы. И мы подключимся. Это будет отдельная программа, о которой мы, может быть, расскажем чуть позже. А немножко о концертах хочу сказать, что те концерты, которые мы проводим, они дают свой результат. У нас есть несколько записей, которые согласованы с политотделом, о том, что благодарят сами бойцы, что есть возможность как-то разгрузки психологической.
С политотделом
военно-медицинской академии.
А именно военно-медицинской академии.
Который курирует все вопросы. Это, конечно, обязательный фактор для того, чтобы не было никаких шаг влево, шаг вправо, то, что уже отработано, и что не должно повредить самому процессу лечения.
Понятно, понятно. Будем дальше рассказывать о том, что у вас ветеранских организаций, как говорится, на повестке дня, что дальше. Что-то еще есть вам, Валентин, сказать из того, что вы за этот год ведения спецоперации сделали?
Ну, конечно, как и все, как правило, все ветеранские организации, мы также отправляли и гуманитарную помощь и в Донецк, и в район Харькова, и в район Херсона. Это, как правило, и гуманитарное характера, и по просьбам военных. Безусловно, мы в этом участвуем.
Фонд «Антитеррор», Денис Евгеньевич, на чем сегодня сосредоточен? Что за год было на повестке дня у вас?
Ну, мы принимали участие во всех этих мероприятиях, о чем сказано было выше. Поставляли также, так сказать, гуманитарную помощь, и на передовую, и в детские дома. Это Стаханов, это Луганск, это Петровская. Взаимодействовали по ряду мероприятий, связанных с помощью военнослужащим и добровольцам, помощью в реабилитации, в социализации, в различных других мероприятиях. Также, так сказать, проводили мероприятия и в Харьковской, и в Белгородской области. Это вопросы крайне важное, и очень радует, что общество, оно очень активно включилось. Это не только ветеранские организации, это и простые люди, которые, так сказать, отрывают от себя последнее для того, чтобы, так сказать, помочь бойцам и, так сказать, пострадавшим и нуждающимся.
Сергей Анатольевич, ваш союз донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области за этот год какую работу провел? Кратко, поскольку вашему союзу уже 19 лет, изменилась ли его работа в последний год?
По большому счету, работа союза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области не сильно изменилась, потому что для нас это логические шаги, вытекающие из предшествующей нашей деятельности. И, собственно говоря, мы видим, что за 32 года после развала Советского Союза сейчас начинается, за этот год особенно проявилась тема собирания русских земель. И в этом плане у нашего союза донбассовцев донбассовцев. Конечно, есть и те моменты, которые перечислили уважаемые наши коллеги, и гуманитарная помощь. Вот, и, но мы делаем акценты в том числе на идеологической работе, на информационной работе, на работе в области культуры, потому что Донбасс воспринимается сейчас как воюющий регион, а до этого, до 2014 года, как шахтерский край. А это еще плюс ко всему и огромный пласт культуры, который связывает Донбасс, конкретно Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Много выдающихся людей, которые и в Российской империи, и в Советском Союзе, выходцы из Донбасса, которые ну, как бы славу России делали государство наше. Это и Сергей Сергеевич Прокофьев, это Архип Иванович Куинджи, это Андрей Александрович Жданов, руководитель обороны Ленинграда. И занимаясь той же работой, которой мы занимались в течение 8 лет и до этого, до 2014 года у нас в основном культурологические проекты реализовывались, поездки на День шахтера. В Петербурге мы рассказывали о Донбассе, а в Донбассе о Петербурге. Такие мосты формировали. Угу. С 2014 года до 24 февраля у нас в основном была гуманитарная и идеологическая деятельность. Я бы хотел особо подчеркнуть такие организации, о которых мало кто говорит. Это Санкт-Петербургская общественная организация «Блокадники Ленинграда». С ними у нас проведено несколько акций. И эти люди, святые люди, блокадники, их дети проявили и сегодня чудеса героизма, так как и в ту войну, Великую Отечественную войну, защищая Ленинград, и сейчас они помогали Донбассу и продолжают помогать. Но еще я хотел бы отметить такой момент, что мы, когда до начала СВО, мы провели первый референдум 11 мая 2014 года на базе нашего землячества. Это не было еще поддержано.
Референдум где?
В Питере. В Питере, так же, как и в Москве.
Так.
Да, и нас заметил Госдеп США, сказали, что эти референдумы в Москве и в Питере незаконны. Но
референдум какой вопрос поднимал?
Референдум поднимал вопрос в 2014 году о создании ДНР и ЛНР. Тогда еще не был вопрос о присоединении к России. И к нам пришло 350 человек. А на референдуме в сентябре 2022 года проводило уже государство. И мы помогали комитету по межнациональным отношениям Санкт-Петербурга проводить такой референдум в Доме национальностей и в МФЦ. И пришло уже более 10 тысяч человек. Это те люди, которые приехали в Петербург и в Ленинградскую область. Да.
Что-нибудь еще из важнейших событий за последний год по линии вашего Союза донбассовцев было? Референдум — это очень серьезно. Вы сказали, что вы идеологическую работу ведете, культурологическую. Книги возили туда, я знаю, да?
Сейчас скажу, да. Да, Наталья Васильевна. Кратко скажу. Мы общаемся с властью региональной. И Александр Ильич Дрозденко помогает, губернатор Ленобласти. И губернатор Беглов Александр Ильич откликнулся на наше письмо, на то, чтобы 700 учебников предоставить школе Мариуполя. Это первое. Также мы провели вместе с молодой гвардией «Единой России», на базе партии «Единая Россия», провели конференцию «80 лет молодой гвардии». То есть самой антифашистской...
Конференция где проходила?
Она
здесь?
Проходила
или там?
В Петербурге, в дискуссионном клубе «Среда» в партии «Единая Россия». Угу. И мы собрали общественников, казачьи структуры, журналистов и провели, потому что мы здесь рассказываем о подвиге молодых гвардейцев, подпольной антифашистской комсомольской организации, которая сражалась против фашизма. Мы аналогии проводим. Сегодняшний фашизм и борьба с фашизмом, и тогда Великую Отечественную войну.
Радиоклуб на Карповке. Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Тема сегодняшней передачи «Защищая Отечество. Взаимодействие общества и власти в особый период». И у нас есть телефонный звонок. Я прошу слушателя, назовите себя, говорите.
Евгений Васильевич.
Слушаем, Евгений Васильевич.
Петергоф. Я бы хотел спросить, возмездие будет вот тем убийцам, которые убили нашу Дугину, и многих руководителей Донбасса военных.
Да, Евгений Васильевич, острый и трагичный, я бы сказала, вопрос. А вот как на него ответить? Наверное, он риторический, но все-таки Валентин Буцвин.
Ну, я попробую ответить на ваш вопрос. Он также беспокоит как вас, так и нас. Безусловно, ветеранские организации не могут ответить за действия то, что должно выполнять Министерство обороны. Но мы очень надеемся, что список, мы его тоже, кстати, формируем, список врагов России. Ну, он такой пока не совсем официальный, но тем не менее, те люди, которые... Это наша обязанность довести до справедливого расследования и возмездия всех, не только как бы к Тадугину. У нас большой перечень преступников перед не только Россией, вообще перед человечностью. Поэтому мы считаем, что он должен быть приведен к исполнению. Весь этот список будет, должен быть реализован.
Ну да, я подхвачу, Валентин Иванович, вас. Ведь Следственный комитет Российской Федерации огромную работу ведет уже много лет по фиксированию преступлений, по расследованиям. И уже ведь разговоры идут, что готовится второй Нюрнбергский процесс. Поэтому будем надеяться, Евгений Васильевич, будем надеяться, что возмездие будет тем, кто, в общем, совершает преступление против человечности. 346-3061, звоните. Наш вопрос вам. Принимаете ли вы участие в сборе гуманитарной помощи, в помощи тем, кто сегодня находится в зоне специальной военной операции, их семьям? Если да, то как? Звоните, пишите WhatsApp +7 921 982 86 56. И все-таки, Валентин, ваши общественные организации ветеранские недавно инициировали проведение большого круглого стола. Это было в феврале в Доме офицеров. Там собралось огромное количество общественных организаций, более 50, я правильно понимаю?
95
общественных организаций или 95 человек?
Участников, из них более 50 представителей организаций.
Конечно. Да, вот я и говорю, было более 50 общественных организаций и около 100 участников. Да. И вопросы там обсуждались самые разные. Я сама была на этом круглом столе, внимательно вас слушала. И я хочу, чтобы мы сегодня с вами заострили внимание на тех проблемах, которые обсуждались тогда в Доме офицеров, с точки зрения взаимодействия общества и власти. Да, у нас в стране огромное общественное движение, и это признает наша и федеральная власть, и президент России Владимир Путин, общественное движение, которое поддерживает тех, кто в зоне спецвоенной операции находится, и тех, кто здесь. И при этом есть вопросы нерешенные. На ваш взгляд, какие?
Я немножко вынужден сказать, что прелюдия — это был второй круглый стол, на котором вы присутствовали. Мы инициировали ветеранские организации, общественные, патриотические, обсуждение между собой тех угроз, которые могут ожидать Петербург и область. То есть мы не брали федеральный уровень, мы брали только уровень там, где мы проживаем.
Ну да, и об этом будем говорить сейчас, конечно.
На этом первом круглом столе, таком немножко, можно сказать, закрытом, оказалось, что угрозы, которые могут ожидать Петербург и Ленинградскую область, очень много. Начиная фармакологическая, продовольственная, подготовка межэтническая, так и так далее. И вы для себя приняли решение, что мы будем проводить серию круглых столов для того, чтобы более-менее сосредоточенно остановиться на некоторых из этих угроз. И вот второй круглый стол, на котором вы присутствовали, он был посвящен нескольким темам. Это создание, ну, где были доклады о... Ну, я думаю, что об этом немножко нам Денис Евгеньевич об этом расскажет. Миграционные потоки с Украины и Средней Азии на территорию Российской Федерации в особый период. Создание добровольных народных районных сводных оперативных отрядов и дружин на базе общественных организаций, ветеранов, силовых ведомств и участников боевых действий. Также вопросы о необходимости создания центров подготовки для лиц, подлежащих мобилизации в городе.
Именно боевой подготовки, да? Вот, кстати говоря, недавно у меня в эфире 23 февраля был Денис Гариев, который выступал у вас там на круглом столе. Да, и он рассказывал о том, что, да, и огневой подготовкой занимаются бойцов, которые отправятся в зону спецоперации, и медицинской, специальной медицинской. И тактической. Об этом речь идет, да?
Да, ну, как бы, если вот, анализируя доклад Дениса Гарива, мы специально его пригласили, поскольку он имеет опыт участия в боевых действиях с 2014 года. И сам, собственно, недавно оттуда вернулся. Поэтому, да, ну, все, у кого есть связь с передним краем, все отличаются. Все подтверждают, что война, которая идет сейчас, очень отличается от всех, которые были ранее. От сирийской, и от Афганистана. Очень, ну, это совершенно другая война. И к ней нужно готовиться также особым образом. Учитывая, что многих лиц, которые были призваны вот в первую волну мобилизации, были совершенно к ней не готовы, и за тот месяц, который был, ну, как обратная связь у всех у нас есть, что недостаточно опыта для участия в вот таких боевых операциях. И, конечно, их нужно готовить заранее. И вот, собственно, тему для Петербурга открытия или, скажем так, поддержки существующих центров, она является сверхактуальной, поскольку мы не можем точно сказать, что у нас не будет ни второй, ни третьей волны мобилизации. И вот эту как раз тему раскрыл хорошо Денис Гореев, где поддержка со стороны властей. Ну, собственно, весь наш круглый стол был на что рассчитан? Что, вскрывая угрозы и проблемы, мы не критикуем власть, мы предлагаем поддержку. То есть вот это тот случай...
Взаимодействие, форма взаимодействия, да?
Да, чтобы отработать форму взаимодействия, поскольку опыт у казачьих отрядов, у ветеранов, ну, достаточно большой, чтобы на базе этих ветеранских организаций и существующих центров помогать вот в решении этих вопросов.
Валентин, мы уже начали с вами формулировать ваши предложения власти, и я предлагаю именно так и строить беседу сегодня. Заострили внимание на какой-то существующей проблеме, сформулировали пути ее решения. У нас есть один телефонный звонок. Я предлагаю сейчас слушателю немножко подождать, потому что я предлагаю сейчас нам здесь в эфире сформулировать ваше видение. Итак, давайте еще раз сформулируем, как вы видите ветеран организации, поддержку власти в создании вот этих центров подготовки, о которых говорил Денис Гореев. То есть это тактическая подготовка, это стрелковая подготовка, то есть буквально вот боевая, да, это медицинская. Что нужно для того, чтобы вот эти вот ветеранские организации, которые проявляют сегодня инициативу, расширили свою деятельность, чтобы больше было инструкторов, чтобы больше было охвачено тех, кто пойдет в зону специальной военной операции? Что надо от власти?
На сегодняшний день только, можно сказать, ДОСАФ занимается этим вопросом. Но он у нас был на круглом столе, вы слышали, что ДОСАФ
был, да.
В сегодняшнем варианте не в состоянии обеспечить несколько тысяч человек полноценной подготовкой к возможной мобилизации. На сегодняшний день существует несколько центров, это, как правило, энтузиасты, которые организовали, вот один из них, вот Денис Гореев, мы его упомянули.
Центр «Партизан», да.
Да, центр «Партизан».
Центр тактической огневой подготовки «Партизан», да.
Да, кроме него, вот Сапрыкин Иван Иванович на своей площадке организовал, развернул такую работу, но все их... Порядка 6 на сегодняшний день мне известных есть.
По Петербургу, Ленинградской области.
Да.
Всего 6 таких
центров.
Ну,
это
центров.
То, что мне известно. Так. Я не говорю, многие из них не афишируют свою деятельность. Но нет государственной поддержки этим работающим центрам. Какая стоит задача сегодня? Дело в том, что жители Петербурга не могут ездить, скажем, в Красное Село, например, или туда дальше для подготовки, ну, 2 раза в неделю. Это занимает очень много времени. У нас задача стоит на сегодняшний день создать в зоне доступности такие центры, например, на базе Кировского завода. Эту проблему поднимали мы от Союза ветеранских организаций подразделения специального назначения, где директор завода готов был, как бы, при поддержке государства, ну, наше правительство в данном случае, такой центр организовать. Это метро рядом, то есть территория, которая была бы отдельно выделена для подготовки. Ведь нам не нужен только пустырь, да, нужны оборудованные площадки. То есть для того, чтобы рассматривать взаимодействие, выработку слаженности, ну, групп, отрядов и так далее. Для этого нужны, ну, определенные тактические городки, так скажем.
Да, да.
И целый ряд специалистов. То есть задачи две. Зона доступности, ну, вернее, несколько. Это зона доступности в радиусе метро, метрополитена, и в идеале в каждом районе ее нужно создать. Дальше, чтобы была площадка специально оборудованная для подготовки, и количество инструкторов, их качество, скажем, компетенции должны соответствовать сегодняшним боевым действиям. Для этого необходимо нам использовать опыт ветеранов, ну, в частности, вот у нас много ветеранов спецподразделения, которые и уже прошли этот боевой опыт, и которые можно было бы использовать. Для этого нужна общая координация правительства Петербурга, ну, и в области. Тут все аналогично, как бы. И какая-то финансовая поддержка этой деятельности. Потому
Конечно.
Что она на каком-то этапе энтузиазм заканчивается, и, ну, нужно
Валентин, а обращались ли ваши ветеранские организации по именно этому вопросу в органы власти Ленинградской области и Петербурга? Если да, то куда конкретно?
Да, обращались мы к губернатору Петербурга с этим вопросом, с предложением как бы организовать, в частности, вот на базе Кировского завода, но ответ, собственно, ответ на наше письмо и послужил поводом создания этих круглых столов.
То есть ответ был ни да, ни нет?
Ну, ответ такой, что у нас не хочется критиковать, но придется как бы немножко мне два слова уделить внимание, что у нас этим вопросом занимаются ДСАФ и центр «Авангард». Ну, к сожалению, вынужден сказать, что
понятно,
центр «Авангарда» в городе не существует.
Вообще. Понятно, центр «Авангард» в городе не существует, ДСАФ сам признается, что он с этим не справляется.
Ну,
власть говорит,
тысяч.
Власть говорит, да. Ну, значит, надо стучаться
будем.
В кабинеты,
это
надо громко об этом
дальше.
Говорить, и надо призывать, обратить на это внимание, тем более действительно очень большая волна инициатив, она есть, и речь идет о жизни и здоровье наших бойцов.
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке. С Натальей Савощик.
Тема сегодняшней передачи «Защищая Отечество. Взаимодействие общества и власти в особый период». В студии Валентин Боцвин, руководитель Содружества ветеранских организаций «Задруги своя», член правления Союза ветеранских организаций подразделений специального назначения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Денис Крылов, руководитель регионального фонда «Антитеррор» по Северо-Западному федеральному округу. Сергей Лисовский, председатель Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, член Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям. У нас есть телефонный звонок. Спасибо слушателю, что дождались. Назовите себя, говорите.
Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Николаевна.
Слушаем, Татьяна Николаевна.
У меня много художественной литературы разных жанров. И я хотела бы их передать в дар библиотекам Донецкой, Луганской, Запорожской области, Херсонской, одним словом, туда. Знаю, что у нас в городе есть пункт приема, но точно не помню адреса и время работы. Будьте любезны, озвучьте это, чтобы я могла сделать доброе дело.
Спасибо, Татьяна Николаевна. Ваш замечательный вопрос сейчас Сергей Анатольевич Лисовский ответит. И, может быть, кто-то, так же, как вы, хочет поделиться своими книгами. Сергей Анатольевич, куда можно обратиться?
Ну, самое простое, самое верное. Организаций сейчас много, не только Союз донбассовцев. И прием открытый есть у Общероссийского народного фронта на Марата 82. Туда мы тоже частично направляем людей, которые хотят принести гуманитарку. И, в общем-то, там есть отделение 2, и Санкт-Петербургское отделение ОНФ, и Ленинградской области.
Кстати, я вспомнила, у меня ведь тоже в эфире однажды не так давно был представитель Общероссийского народного фронта, именно молодежного крыла, и они говорили, Татьяна Николаевна, это я вам говорю, подхватывая Сергея Лисовского, что можно обращаться на Марата, дом 82, и если, например, как в вашем случае, книг много, то даже они могут организовать вывоз из вашего дома всего этого, ну, то есть таким образом, чтобы вам самой не, как говорится, не заказывать машин и так далее, если книг много. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Марата, дом 82 в Петербурге. Обращайтесь туда. Я думаю, в интернете на сайте Общероссийского народного фронта можно найти телефоны и туда позвонить предварительно, прежде чем приезжать. Есть еще один телефонный звонок. Пожалуйста, назовите себя, говорите.
Здравствуйте.
Добрый день. Как вас зовут?
Меня зовут Рима.
Слушаем, Рима.
Я являюсь координатором клуба «40 петель добра» в Санкт-Петербурге. Вот. У нас есть наше движение выделило одну линию дополнительную по пошиву, вернее, по вязанию носочков для бойцов. Вот. Мы очень активно работаем в этом направлении. Вот. И передаем все связанные вещи свои. Шапки, жилетки, рукавички, митинки, носочки и пояса. Вот сейчас беремся шить, вязать и обшивать их для бойцов. Передаем вот это как бы на передовую. Но нам нужно, знаете, нам не хватает канала, чтобы четко, стопроцентно логистической частоты вот наши изделия приходили к бойцам. И нигде не застревали, нигде на середине. Потому что есть, конечно, опасения о том, что все, что мы вяжем, может где-то посередине осесть и уйти налево-направо.
Римма, спасибо вам большое. Что наши эксперты скажут, как с этими логистическими цепочками работать?
Спасибо вам большое за вашу благородную деятельность. Наш Союз донбассовцев не часто ездит, но ездит. Я в феврале был и тоже передавал конкретно, вот вы говорите конкретно, мы тоже передавали бойцам помощь гуманитарную. Сейчас я не знаю, мы формируем новую делегацию, но я точно не знаю, когда мы поедем, ну, миссию я имею в виду, поездку, точно не знаю. Поэтому если оперативно, обратитесь, вот опять же, в ОНФ есть фонд «Все для победы» Общероссийского народного фонда, и есть еще организация, прекрасные наши соратницы «Спасем Донбасс», Анастасия Каменская, Ольга Крыгина, они тоже частенько ездят. Да, ребята тоже вот кивают, знают их, да. Потому что я говорю, если бы у нас вот каждую неделю мы ездили, я бы сразу забрал и четко передал бы бойцам и отчитался бы перед вами. Но я точно не знаю, мы весной точно поедем, но не знаю, в какой период. Поэтому обратитесь туда.
Да, Рима, итак, фонд «Все для победы». И ищите информацию на сайте Общероссийского народного фронта. Ну и, конечно, наверное, можно обратиться и на Марата, дом 82, потому что там гуманитарная помощь аккумулируется, и ее очень быстро доставляют туда, в зону специальной военной операции. Ну и, конечно, ищите, наверное, в сетях друг друга тех, кто реально туда ездит.
Спасибо большое за вашу работу. Вот у нас в орбите есть, так сказать, много подразделений, непосредственно которым мы помогаем на передовой, поэтому вы можете оставить свои какие-то контактные данные, мы с вами свяжемся и с удовольствием посотрудничаем.
Рима, если у вас есть возможность сейчас написать нам через WhatsApp, напишите нам через WhatsApp по номеру +7 921 982 86 56, оставьте свой телефон, и тогда Денис Евгеньевич Крылов с вами свяжется, и Валентин Боцвин свяжется, и, возможно, мы сможем каким-то образом вам помочь. +7 921 982 86 56 WhatsApp. И есть еще один телефонный звонок. Пожалуйста, назовите себя, говорите.
Здравствуйте. Это Светлана. Я говорю из города Выборга.
Слушаем, Светлана.
Знаете, да, это самое. Я хочу сказать, что у меня мама, вот недавно умерла моя мама, она инвалид Великой Отечественной войны. С 52 года по 65 год она была, 60 лет она отработала в медицине, была врачом. Она вообще была лейтенантом, то есть служила и в армии. И вы знаете, я последний год, я вообще вспоминаю, как в страшном сне, вот, потому что я обращалась за правовой поддержкой, там были проблемы. Вы знаете, нигде. Я звонила губернатору, разговаривала с Верой Павловной, секретарем губернатора. Ни разу меня не соединили. Звонила ветеранские, обращалась в ветеранские организации. Вы знаете, вот я думаю, что это просто вот помощь этим людям. Это просто фикция, понимаете? На деле это все ноль.
Вы имеете в виду помощь кому?
Происходит и с ребятами мобилизованными, потому что точно так же будут к ним относиться. Вот этого я боюсь больше всего, потому что мама прожила, слава богу, 95 лет. И в результате ей даже отказали в медицинской помощи. Человеку, который 60 лет отработал в медицине, было отказано в медицинской помощи. 3 недели мы ждали врача. Куда я только не обращалась.
Светлана, это спасибо большое. Светлана, спасибо. Я услышала вас, не будем повторять дважды высказанную мысль. Это, конечно, тяжелая история, и ваша боль понятна, что, может быть, к тем, кто сегодня воюет и будут потом ветеранами, тоже будет равнодушное отношение. Но вот это одна из проблем. У нас есть обращение одной из слушательниц, которая подписалась сейчас. Я прочитаю. Марина Анатольевна, коротко. Она пишет следующее. С учетом огромного вклада наших горожан, земляков в будущую нашу победу, люди работают, служат прямо сейчас, и надеемся, все будет хорошо. А вот будет ли дан достойный отпор тем, кто в соцсетях расшатывает обстановку? Длинное очень сообщение, Марина Анатольевна, я кратко его формулирую. Денис Евгеньевич, что вы скажете как представитель фонда «Антитеррор»?
Ну, я скажу, что, безусловно, правоохранительные органы дают оценку и проводят соответствующие мероприятия по любой противоправной деятельности.
И ваш фонд сегодня каким-то образом, ну, я не знаю, способствует тому, чтобы все-таки меньше было таких проявлений?
Ну, вы знаете, самое главное, наверное, чтобы граждане понимали, ради чего происходит эта специальная военная операция, и что у нас идет вопрос о сохранении России. Понимаете? Поэтому все, что происходит, это касается каждого.
Хорошо. Да. И я... Да, Сергей, вы что-то хотели сказать?
Да, я хотел сказать, поддержать вот Дениса. Действительно, идет глобальная война. Она включает в себя и не только военную спецоперацию. Идет защита России на всех приоритетах управления. Культурный, информационный, идеологический, экономический. И мы, конечно, должны стать единым целым. Фронт и тыл, как это было в Великую Отечественную войну. И здесь очень важно, я хочу подчеркнуть, что опыт победы в Великой Отечественной войне нужно обязательно использовать. Как работала разведка, как идеология работала. Те же художники известные, кукрыниксы, они же тоже работали на победу. Журналисты, военные корреспонденты, да, их сейчас выделяют, но есть пока еще, на мой взгляд, не затронутая сфера земляческих отношений. И я писал письмо на уровень, на самый высокий уровень президенту, чтобы все землячества собрать съезд в колонном зале Дома Союза в Москве, и чтобы именно, я имею в виду все землячества, национально-культурная автономия, религиозные организации высказали свой идеал строительства России, и как сегодня защитить, и что мы в будущем видим, чтобы мы подали миру сигнал о том, что Россия, вот народ ее, конкретный народ, землячество, и что мы защищаем Россию и видим ее будущее в таком-то пути, чтобы не просто эта власть борола, одна власть, да, и воины, но и сказал свое слово и весь народ.
Радиоклуб на Карповке. Поиск оптимальных решений.
И я хочу задать Денису Крылову вопрос, руководителю регионального фонда «Антитеррор» по Северо-Западному федеральному округу. Денис Евгеньевич, вот на круглом столе, который мы сегодня упоминали, прошедшем в начале февраля в Доме офицеров, вы говорили о том, что неконтролируемые миграционные потоки из республик Азии, из стран Азии, бывших советских республик, из Украины, это некоторая угроза. Вот в чем эта угроза и как сегодня с этим работает власть?
Ну, немножко не так.
Ну, тогда поправьте меня.
Поправлю. У нас существуют потоки с Украины и Средней Азии, достаточно большие. И через эти потоки могут проникать как раз представители различных радикальных, экстремистских, неонацистских организаций, в том числе запрещенных на территории Российской Федерации. С территории Афганистана, с сопредельных территорий. У нас наш регион, он является пограничным. Очень много было за недавнее время высказывания различных политических деятелей Запада о том, что планируются различные мероприятия на территории Российской Федерации, теракты, диверсионные какие-то, действия. Прибалтика активно сейчас высказывает некие, агрессивные проявления. У нас вот мигранты, они работают в сфере общественного питания, работают на инфраструктурных объектах, на неких стратегических объектах. Работают в строительстве, ну, во всех сферах жизни. И тот же самый вопрос по ЖКХ, да, у нас работают мигранты, они имеют доступ и в подвалы, и на крыши, и, ну, во все помещения. Поэтому этот вопрос, конечно, он очень серьезный, его надо, брать на контроль. И мы как раз вот встречались с представителями землячеств и диаспор для того, чтобы этот вопрос обсудить, выработать какие-то мероприятия. Планируем провести как раз некое совещание. Третье. То есть у нас уже предварительные какие-то, мероприятия запланированы. И задача следующая. Задача создать орган из представителей землячества диаспор, ветеранских организаций, духовных лидеров, представителей религиозных конфессий, представителей правоохранительных органов и органов власти, для того, чтобы этот орган он вырабатывал какие-то решения и в контакте, так сказать, происходили различные взаимодействия. У нас очень серьезный вопрос по дестабилизации, потому что такие вещи, такие проявления, как терроризм, экстремизм, межнациональная рознь, это инструменты для достижения каких-то целей вражескими спецслужбами и представителями различных, так сказать, политических движений.
И поэтому вот этот орган, о котором вы сказали, он, на ваш взгляд, может быть действенным, да? Землячество, духовные лидеры, власть?
Безусловно.
Я, может, кратко добавлю. Я когда тоже побывал на этом совещании в Доме офицеров, я что увидел? Что создается система управления и взаимодействия власти, общества и СМИ, средств массовой информации. Потому что не нужно недооценивать информационную политику. И у нас, когда часть людей вообще равнодушна, индифферентна к этим вопросам, то их нужно опять возвращать в поле безопасности России. Потому что это коснется через год, через два, через три и их, этих равнодушных людей. Вот это самое опасное, что нельзя не заниматься вопросами информационной, идеологической и патриотической работы, патриотического воспитания.
Я добавлю, что вот у нас в 99-м году Владимир Владимирович Путин, он обратился к гражданам с просьбой оказать содействие в противодействии террористической угрозе и различным угрозам национальной безопасности. И были созданы ряд законов и нормативно-правовых актов. В 2007 году часть из них была отменена, но основная масса осталась. То есть это законы о, в том числе, создании общественно-гражданской обороны и различных территориальных подразделений, которые могли бы реагировать на различные угрозы. У нас есть подобные мероприятия уже на территории Белгородской области проведены, проводится обучение территориальной обороны, они обладают определенными полномочиями, проводится подготовка. Ну и мы как раз сейчас прорабатываем вопрос о возможности создания подобных подразделений на, так сказать, территории нашего региона.
Отличное решение. Радиоклуб на Карповке.
И, Денис Евгеньевич, вы затронули архиважную тему. У нас остается 7 минут до конца эфира. Я хочу, чтобы мы все-таки ее сейчас подробно раскрыли. Итак, создание вот этих добровольных народных дружин, которые могли бы потом стать некими такими оперативными сводными отрядами населения. Как это может функционировать? Как это может работать?
Ну, во-первых, любая из подобных структур, она в первую очередь в помощь правоохранительным органам. Должны быть приняты на уровне региона определенные нормативно-правовые акты, и в рамках этих нормативно-правовых актов уже создаются различные, так сказать, структуры.
Я думаю, что дело не только в правовых актах, а дело в доброй воле. На сегодняшний день не хватает воли наших губернаторов, нашего правительства для того, чтобы более четко сформулировать и в единении вместе с активными общественными организациями ветеранскими, что, парни, давайте объединять усилия и будем делать территориальную оборону по примеру Белгорода, по примеру Калининграда. Мы также приграничная зона. А все для этого необходимые возможности есть. Доработать какие-то законы законодателей, у нас тоже контакт с ними есть, с представителями ЗАГСа, они готовы.
Законодательного собрания Петербурга и Ленинградской области,
и там,
да?
И там, да. В общем, мы общаемся с представителями, и много из них есть наши единомышленники. Они также понимают, что мы все в одной подводной лодке. Нам нужно всем бороться за живучесть корабля. И в этом плане мы ждем доброй воли от губернатора. Чтобы...
Вот эта добрая воля, это что? Должно быть какое-то распоряжение правительства Петербурга и Ленинградской области? Распоряжение губернаторов? Что это должно быть?
Ну, на мой взгляд, я про себя могу сказать, это неформальное отношение к этой инициативе и к этой необходимости. Эта инициатива уже является, ну, она уже звоночек назрела. Такой, назрела очень.
Ну, кстати, насчет звоночков. Вот вчера у гостиного двора, да, стрелял из огнестрельного оружия, там нападал на ОМОНовцев преступник, да, совершить теракт хотел. Вот, пожалуйста, центр города.
Я хотел бы добавить еще, что вот межнациональная ситуация, она крайне чувствительна и крайне важна. И для нас важно в первую очередь не какой человек национальности, да, я думаю, что все и мои коллеги, и слушатели с этим согласятся, а что человек из себя представляет по существу. Вот на мероприятии, которое мы проводили, где встречались с землячествами и представителями диаспор, у нас было полное, я подчеркиваю, полное единение, что мы живем в одном регионе, что нас всех интересуют вопросы стабильности, безопасности, нас и наших детей. И мы, ну, на самом деле, мы все рождены в Советском Союзе, мы все воспитаны в духе интернационализма. И вот мы сидели за столом и разговаривали о том, кто когда служил, кто где, сказать, с кем пересекался. То есть, ну, по сути, единый народ. И мы все заинтересованы вот, в достижении всех этих целей.
Да, там же вот на этом предварительном совещании по подготовке третьего круглого стола мы его оценили как по важности чрезвычайно важным. Это вот создание некой структуры совета старейшин, назовем так, да, который бы от имени общественности регулировал вопросы. Эта же карта не разыграна. На сегодняшний день карта этнических деструктивных элементов не разыграна. Она еще впереди. И мы должны работать на опережение. Поэтому, создав из авторитетных, уважаемых людей некий совет старейшин, который бы держал на контроле, на общественном контроле всевозможные провокации, которые обязательно будут, на наш взгляд, и не позволял им перерасти в очень серьезную такую, скажем, конфликт, который мог бы в городе произойти.
Да, хочу добавить к Валентину, к речи Валентина и Дениса, вот работа нашего союза донбассовцев за эти 19 лет и работа в Совете по межнациональным отношениям при губернаторе Ленобласти показывает однозначно, что сфера межнациональных отношений крайне важная. Американские глобалисты лупили по ней и будут лупить, и мы должны держать руку на пульсе. Хочу сказать, что наш совет Ленинградской области очень важную работу проводил при Александре Юрьевиче Дрозденко.
Вы имеете в виду совет при губернаторе по межнациональным отношениям?
Туда собрались все религиозные организации, ну, не все, а те, кто там есть, да, и землячество, и всегда мы решали вопросы и по малым народам, по защите малых народов, уделяли внимание всем, и таджики, узбеки, там, азербайджанцы, армяне, и мы единое целое. Наш союз донбассовцев имеет там тоже свой голос. И в этом плане я вижу, как другие люди относятся к теме Донбасса. Они очень уважительно относятся и помогают. Но я еще хочу подчеркнуть, молодежь, давайте не забудем эту тему. Мы недавно создали специально у нас в Союзе донбассовцев молодежный совет при Доме национальностей Санкт-Петербурга. Да. И начинаем эту тему разрабатывать. Она и должна была раньше быть. Но сейчас у нас появилась вот человек, Лола, которая взялась, как ответственная девушка, взялась за решение этих проблем, за решение взаимодействия. И мы взаимодействуем также с казачьей общиной Невская сечь города Сестрорецка, с Горным институтом, с ОНФ. И также хочу еще поблагодарить, такая организация есть, ветераны органов государственной власти Ленинградской области, которая тоже помогала.
Сергей Анатольевич, я, слушая вас, сейчас сделала вывод, ну и в течение всей передачи у меня эта мысль была, что действительно у нас очень активное общественное движение сейчас существует, и вопрос в том, как это все объединить, как структурировать таким образом, чтобы подлинное взаимодействие было с властью. Сергей Лисовский, председатель Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, член Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям. Денис, коротко, буквально два слова. Как вы видите, что нужно сделать для того, чтобы вот это взаимодействие с властью было реальным?
Ну, у нас такой опыт на самом деле уже был, потому что мы создавали и структуры, и рабочие группы, и комиссии в рамках правительства Ленинградской области очень эффективно работали в этом плане. Задача в первую очередь, чтобы создать площадку вот этого взаимодействия.
Площадку взаимодействия. Итак, Денис Крылов, руководитель регионального фонда «Антитеррор» по Северо-Западному федеральному округу. Валентин, площадка взаимодействия – это же следующая ваша работа, следующий этап вашей работы для того, чтобы она реально была.
Мы будем проводить круглые столы и дальше, вот после проблемы миграционного характера. Так что площадку мы это делаем.
Валентин Боцвин, руководитель Содружества ветеранских организаций «За други своя».